Следственный комитет России объявил о новом уголовном деле в отношении узника Владимирской колонии Алексея Навального и его ближайших сторонников. Сам Навальный, а также бывший директор ФБК, признанная эта организация экстремистской, Иван Жданов и бывший глава штабов политика Леонид Волков подозреваются в создании экстремистского сообщества. Эта статья предполагает до 10 лет лишения свободы, а еще 6 членов команды за участие в экстремистском сообществе. По этой статье могут посадить на 6 лет. Навальный, как вы все знаете, в тюрьме, а почти все его ближайшие соратники покинули Россию. С подробностями Анна Хламова.
Давление на Алексея Навального и его сторонников со стороны российских властей продолжается уже в течение нескольких лет. Некоторые соратники оппозиционера принимают решение уехать из России. Так, руководитель сети штабов Навального Леонид Волков эмигрировал в 2019 году, после того, как в отношении Фонда борьбы с коррупцией, организации, признанной в России экстремистской и иностранным агентом, возбудили уголовное дело об отмывании денег. По данным ряда СМИ, на данный момент он живет в Литве. При этом Волков продолжает активную политическую борьбу в соцсетях и на Ютьюбе. Директор ФБК Иван Жданов покинул страну в январе этого года. 23 января он провел прямой эфир с Германией на канале «Навальный Лайв» совместно с Марией Певчих и Леонидом Волковым. В июне его объявили в федеральный, а затем в международный розыск по одной из уголовных статей, причем без уточнения, по какой именно. Также в июне оппозиционера заочно арестовали за неисполнение решения суда. Жданов отказался удалить из YouTube расследование ФБК «Он вам не Димон». В апреле Россию покинул еще один сторонник Навального – Владимир Милов. Он прокомментировал свой отъезд словами, что ему лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у него есть еще очень важный участок работы. В мае этого года издания РБК и Сота Вижн со ссылкой на собственные источники сообщили, что около 40 сотрудников ФБК переехали в Грузию и перевезли технику для вещания. Леонид Волков опроверг эту информацию. Из конкретных имен СМИ назвали главу отдела расследований фонда Георгия Албурова и Руслана Шевединова. Албуров заявил, что поездка в Грузию только отпуск на майские праздники, а не миграция. Тем не менее, в социальных сетях Албурова регулярно появляются совместные фотографии с Марией Певчих, которая, по официальным данным, живет в Лондоне. В начале августа юристы Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь вынесли приговор по санитарному делу. Она получила 1,5 года ограничения свободы с запретом выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях и покидать пределы Москвы и Московской области. Через несколько дней до вступления приговора в силу ТАСС и Интерфакс со ссылкой на собственные источники сообщили, что Соболь вылетела в Стамбул. Ни она, ни ее соратники ситуацию не прокомментировали. Еще через несколько дней аналогичный приговор по санитарному делу огласили пресс-секретарю Навального Кири Ярмаш. Она также покинула Россию, уехав, предположительно, в Финляндию. Брату Алексея Навального Олегу по тому же санитарному делу дали год условно. 16 сентября, прямо накануне первого дня выборов, глава профсоюза «Альянс врачей», организация, объявленная российскими властями иностранным агентом, Анастасия Васильева, опубликовала пост с просьбой не ассоциировать ее больше с ФБК. Она написала, что очень разочарована, так как менеджеры фонда сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали все. По ее словам, для Волкова, Жданова, Певчев власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме, написала Васильева. Сотрудники ФБК предположили, что пост написан под давлением российских властей. Васильевой до сих пор не вынесли приговор по санитарному делу.
С нами на связи сторонник Алексея Навального, политолог Федор Крышенинников, который также находится за пределами России. Федор, здравствуйте. Совсем свежая новость. Миньюз включил основателя арт-группы Pussy Riot и издателя Петра Верзилова и главного редактора ОВД-Инфо Сергея Смирнова в список СМИ иноагентов. Репрессии не останавливаются ни на один день. Федор, чем это может закончиться?
Ну, это закончится, очевидно, тем, что они не будут останавливаться ни один день. Я думаю, что сейчас должны приготовиться к тому, чтобы быть подвергнуты репрессиями. И многие люди, которые ничего о себе такого не думали, например, коммунисты, мы видим, что и ими стали заниматься. И я про это вот сегодня как раз опубликовал статью, и уже не первую, что я считаю, что создан огромный механизм репрессии, огромное количество дармоедов в погонах хотят кого-нибудь репрессировать, так как, в общем, костяк команды Навального уже разгромлен. и многие другие ранее громившиеся организации уже разгромлены, и надо чем-то заниматься, поэтому они сейчас себе найдут работу. Вот, например, почему бы не разгромить какую-нибудь КПРФ или кого-нибудь еще. Вообще, это колесо не остановится, оно будет катиться до самого конца путинского режима, постоянно кого-то репрессируя, обзывая иноагентами и так далее. Пути назад уже как бы нет в данном случае.
Хотел поправить себя. Сергей Смирнов является главным редактором «Медиазоны», конечно, а не ОВД-инфо. Это важно. Федор, скажите, возвращаясь теперь к той теме, которую я озвучил с самого начала, для вас стало неожиданным, что Путин опять взялся за Навального и его команду?
Нет, это абсолютно не неожиданно. Собственно, эти репрессии никогда не прекращались. И, в общем, хотя там к вашему сюжету у меня есть некоторое количество вопросов, да, в том смысле, зачем так сильно педалировать на тему, кто конкретно куда вылетел из России. Но суть в том, что эти репрессии не прекращаются, и то дело, которое возбуждено, оно на самом деле гораздо хуже, чем может показаться, потому что, во-первых, там есть такая формулировка «и иные лица», то есть не только те, кто упомянуты в сообщении Следственного комитета, могут оказаться в этом деле. А самое главное, как я вчера, так сказать, общался как раз, собственно, с Иваном Жданом, мы с ним переписывались, я у него уточнял, он мне пояснил очень тонкую вещь, которую, собственно, и он писал у себя, что уже есть ведь дело об экстремистской организации, и не все понимают, в чем разница. Разница в том, что по делу об экстремистской организации можно судить людей за то, что они продолжают оставаться в рамках организации, которая запрещена. Это то, за что судят свидетели Иеговы. Да, у них организацию запретили, они продолжают устраивать молитвенные собрания, тем самым как бы вот попадая под эту статью. Но эта статья не позволяет преследовать тех, кто порвал с организацией, вышел из организации, кто сотрудничал с ней ранее, когда она не была запрещена. Так вот, статья об экстремистском сообществе, которая сейчас всплыла, она как раз-таки целиком посвящена прошлому. То есть по ней можно любого человека, кто после 2014 года, который там упоминается, сотрудничал со штабами Навального, с фондом борьбы с коррупцией, с кем угодно, вот этого человека можно таскать на допросы, допрашивать и подвергать каким-нибудь еще издевательствам в рамках расследования вот этого дела об экстремистском сообществе. Поэтому очень может быть, что список пострадавших расширится, как и список тех, кому пришлось покинуть Российскую Федерацию.
Я хотел напомнить нашим зрителям и слушателям, что этот закон, который был принят в отношении ФБК, который признан экстремистской организацией, уже работает в обратную сторону, потому что некоторые политики или общественные деятели, или гражданские активисты, которые хотели принимать участие в выборах в Государственную Думу, не смогли именно сделать, потому что их связали именно с ФБК. И поэтому также вот один из самых известных политиков сегодня России, Илья Яшин, он не смог участвовать в этом избирательном процессе. Скажите, Федор, какова задача сейчас Кремля? Все эти люди, о которых мы рассказали, вы нас упрекнули, что мы назвали страны, но это не так важно, потому что все-таки люди передвигаются. Важно сейчас им заткнуть рот, чтобы они вообще прекратили свою деятельность? Или это как бы продолжение политики страха, чтобы на это смотрели другие, те, кто остался в России, и приняли для себя какое-то решение?
Но я согласен с вами, что это продолжение политики страха, потому что это моя теория, с ней постоянно везде уже выступаю и буду выступать, что это раньше для того, чтобы напугать миллионы людей, надо было репрессировать сотни тысяч или миллионы. Сейчас напугать людей гораздо проще, есть средства массовой информации, социальные сети, поэтому надо брать наиболее медийных людей, журналистов, там, общественных деятелей, каких-то активистов, и образцово-показательно ломать им жизнь, чтобы вокруг там, сотни тысяч, может даже миллионы людей смотрели на это и думали, ой, нет, лучше я не буду соваться в политику, а то мне жизнь поломают. И, собственно, если почитать, преодолевая брезгливость, что пишут там всякие мрачные персонажи из пропагандистского лагеря, то они прямо не прекращая круглые сутки шипят, что мы до всех доберемся, мы всем жизнь испортим, на всех заведем уголовные дела. Любой, кто сотрудничал с Навальным, пожалеет об этом 150 раз. То есть, ну, не факт, что они это, конечно, сделают, потому что репрессировать придется слишком много людей. Но, в принципе, они этим примерно занимаются. И есть, конечно, опять же, неприятный компонент, о чем я уже, опять же, говорил, и об этом постоянно говорить. В России создан репрессивный аппарат. То есть, огромное количество людей в погонах, в получают зарплату за то, что занимаются политическими репрессиями. И наивно полагать, что эти люди в какой-то момент скажут, ну все, нам больше некого репрессировать, мы уже всех, значит, разгромили, все, мы увольняемся и будем безработными. Это же невозможно, правильно? Эти люди постоянно должны кого-то сажать, кого-то, так сказать, арестовывать и там, кого-то расследовать. Поэтому надеяться на прекращение репрессий не стоит. Ну и, конечно, Путину все это преподносится как подготовка к президентским выборам. То есть они и, в общем-то, и к думским, как мы знаем, готовились. Но думские в России не так важны. А вот президентские для Путина это главные выборы. Поэтому, конечно, они будут стараться, чтобы к президентским выборам никто и продохнуть не смел и косо посмотреть на сторону Владимира Владимировича.
Федор, вы как раз сейчас упомянули 2024 год. На этом фоне возможно ли появление какого-то нового альтернативного лидера, на которого может поставить оппозиция как либеральная, так и левая? Или это исключено? Появится кто-то, кто о себе заговорит, будет набирать какие-то рейтинги, и Кремль сделает все, чтобы его полностью уничтожить или ликвидировать?
Но, к сожалению, я не вижу никаких возможностей для того, чтобы какой-то человек появился и что-то вокруг себя создал какое-то движение. В нынешней токсичной и кислотной среде, которая есть в Российской Федерации, никаких новых политиков, конечно же, не появится. Но вот старых политиков, их, конечно, будут уничтожать. И я тут вернусь к теме, собственно, Зюгана. Ведь почему, в чем-то, кстати, опасность была вот этого прошедших думских выборов? То есть есть некая, допустим, партия, КПРФ, да? У нее есть некий ядерный электорат. Если на этот ядерный электорат набросать сверху еще голоса тех, кто голосует просто на зло «Единой России», то как бы энергия и возможности КПРФ усиливаются. На выборах президента все это должно работать еще лучше. Но именно поэтому, как я думаю, к выборам президента сделаю так, чтобы не осталось вообще ни одного политика, включая там условно там, Геннадия Андреевича Зюганова, да, у которого был бы какой-то свой электоральный вес, и которого можно было разогнать и поддержать протестными голосами. То есть я думаю, что концепция, которую они будут реализовывать, будет следующая. Будет Владимир Владимирович Путин, ну, если там с ним ничего не случится, чего бы я очень хотел, например, да, и не стесняюсь это говорить, и какие-нибудь персонажи, там условно Максим Сурайкин какой-нибудь, я не знаю, Андрей Богданов, то есть люди, которые напрочь лишены какого-либо собственного электорального веса, и которым не поможет даже какое-то коллективное голосование протестное, но просто в силу того, что ноль, сколько ни умножай на что-нибудь, он все равно останется нулем. Да? Потому что Владимир Владимирович Путин стареет, теряет популярность, еще неизвестно, что случится с Россией за 3 года. И единственный шанс у него каким-то образом победить на выборах, это чтобы у него вообще не было никакого внятного конкурента. Ну и желательно, чтобы еще на всю катушку заработало вот это вот псевдоэлектронное голосование, когда одним нажатием на кнопку просто взрывается электоральная ядерная бомба и уничтожает вообще все. И побеждает тот, кто нужен. Поэтому я бы не ждал появления, к сожалению, никаких новых лидеров. Дай бог, чтобы старый кто-нибудь уцелел и еще остался внутри России, чтобы хоть кто-нибудь был на президентских выборах, за кого кроме Путина можно было бы проголосовать.
Федор, вы как раз упомянули КПРФ и Зюганова. Чуть позже я хотел бы анонсировать нашим гостем, я надеюсь, будет Евгений Ступин, депутат Мосгордумы, где сегодня тоже какие-то произошли события, но мы об этом поговорим позже. И у меня к вам следующий вопрос. Вот есть эксперты и наблюдатели говорят, чем хуже для России, тем лучше. Рано или поздно у Кремля сорвет резьбу, и тогда, возможно, будут допущены ошибки, и возникнет шанс что-то изменить в этой стране. Чем хуже, тем лучше. Вы поддерживаете такую идеологию или такую стратегию?
Ну, это никакая не идеология, не стратегия, это выученная беспомощность. То есть люди просто расписались в том, что они ничего не могут сделать, ни на что не повлияют, и они вот говорят, ну и мы ничего не будем делать, пусть все ухудшается, а потом все само испортится. В принципе, это, наверное, неплохая комфортная позиция для тех, кто уехал из России и наблюдает за всем там происходящим из удобного и теплого далека, еще и желательный родственник оттуда всех своих вывез, и родителей пожилых увез, и детей, и внуков, и всех. И вот сидишь там где-нибудь далеко и радуешься. Но если сердце болит за Россию, у тебя там осталось очень много родных, близких тебе людей, и людей, которых ты любишь, там города, которые ты любишь, то, конечно, говорить, что чем хуже, тем лучше, я бы, вот у меня, так сказать, рот не открывается такое сказать, потому что чем хуже кому? Сечину, Ротенбергам, что ли, или кому? У них все отлично, им хуже не стало и нигде не поплохело. Хуже может стать только нашим с вами там, родным, близким, друзьям и тем, кто нас там в России смотрит. Вот им может стать хуже. Я совершенно не желаю гражданам России, чтобы им стало хуже, потому что им и так тяжело приходится. В этом смысле надо понимать, что не нужны санкции против России, не нужно желать зла России. И санкции должны быть против конкретных людей в окружении Путина. И зла надо желать конкретным людям в окружении Путина, чтобы им стало плохо, чтобы они почувствовали, что их жизнь портится и, может быть, предприняли какие-то действия против Путина. Желать зла всей России и желать ухудшения ситуации во всей России я бы не стал. Вон в Беларуси очень плохая ситуация, что от этого, так сказать, становится плохо кому-то, кроме белорусов. Белорусам становится все хуже и хуже. А Лукашенко, ну что, он адаптировался и живет в этой ситуации, над ним не капает, во всяком случае, пока. Поэтому давайте будем желать зла, так сказать, Путину и его окружению, а не России в целом. А России будет желать добра.
У нас есть, Федор, новости из мира кино, имеющие прямое отношение к Алексею Навальному. Расследование журналистов Bellingcat, CNN и Insider, признанное в России иноагентом, об отравлении российского политика Алексея Навального получило награду Американской национальной телеакадемии за выдающийся расследовательский репортаж. На кого в большей степени производит впечатление эта награда, как вы думаете?
Ой, это очень хорошо, что самые разные организации присуждают Алексею Навальному и другим каким-то страдающим от диктаторских режимов людям премии и награды. Очень важная символическая поддержка для конкретно для тех, кто сидит в тюрьме, и для Алексея Навального, для его команды. И вообще для всех нас, что мы видим, что мир нас не забывает, что мир о нас помнит. Конечно, это жутко неприятно Путину и его окружению и каким-то его пропагандистам. Они бы очень хотели, чтобы, конечно, премии давались там всяким патриотическим фильмам про политолога Шугалея и прочую ерунде, которую они там снимают, показывают, но этого нет. Поэтому им, конечно, неприятно, они шипят, злятся. Но я думаю, что они, в принципе, уже как-то самозамкнулись. То есть, ну, им плевать. Вот они для себя решили, что пусть про нас там что хотят, то и делают, что хотят, то и говорят. Мы сами себя наградим медалями, премиями, деньгами и будем считать себя самыми лучшими. Но это, конечно, очень печально, что именно та часть российского общества, которая против Путина, оппозиционная, она как бы находится в мировом мейнстриме, она как бы связана с окружающим миром, с прогрессом, с развитием. Но это как бы исключение, потому что Путин и тот режим, который он создал, тащит Россию в совершенно противоположную сторону, и это очень грустно, что насаждают совершенно другие ценности и премируют совсем другие произведения, с позволения сказать, искусства.
Федор, давайте послушаем, что думают москвичи о последних атаках на Алексея Навального и членов его команды. Наша коллега провела опрос на улицах столицы.
Зачем Путин продолжает преследовать Навального, который уже сидит в тюрьме?
Преследует не только Навального, но и всех его сторонников, потому что их много еще осталось на свободе, чтобы полностью расчистить политическое поле.
Наверное, хочет доказать что-то ему, что он может довести до конца, да, растоптать, там, я не знаю, так полностью дискредитировать и лишить полностью поддержки людей и как бы авторитета. Ну, мне так кажется.
А вы думаете, Путин преследует Навального лично?
Устрашение для других, чтобы неповадно было.
Слушайте, я думаю, что Навального никто не преследует, что у Навального самого не в порядке в голове.
Есть еще материалы дела, которые не рассмотрены судом.
Наверное, чтобы он оттуда не вышел. Или он оттуда продолжает как-то нервировать.
Ну, на мой взгляд, никто не любит правду. То есть, когда правда становится явной, то тогда, наверное, появляются разные эмоции, наверное, злость, какое-то такое негодование. Мне кажется, для того, чтобы ни у кого не было даже какой-то мысли, идеи об этом подумать, заговорить и раздавить это на корню.
Возможно, потому что есть история с местью, когда они заявили, что они, ну, как бы хотят мстить. И, наверное, не стоило про это говорить, и это неблагородно, на самом деле. Просто если хотят каких-то перемен, то нужно отпустить всех и попробовать что-то новое построить.
Вообще, это его такой абсолютно важнейший принцип работы и отношение к любому делу, да, он доводит до конца, чтобы не оставалось никаких вариантов. В общем, все, что хотел Владимир Владимирович добиться, он добился.
Это были мнения москвичей по поводу очередного очередной атаки на Алексея Навального, членов его команды. Федор, скажите, продолжая тему наград, Нобелевская премия мира может произвести впечатление на Путина и Кремль? Вот букмекеры, например, со всего мира делают прогнозы по поводу лауреатов Нобелевской премии 2021 года, которых объявят в октябре, и многие ставят на Навального.
Ну, я очень рад, что люди, многие ставят Навального. Действительно, перед эфиром буквально читал статью и даже, в общем, обсуждал ее с некоторыми причастными людьми на предмет того, на самом ли деле это возможно. Говорят, что действительно это возможно. Там хорошая и сильная конкуренция в лице Светланы Тихановской, Греты Тунберг и других интересных людей. И я думаю, что сейчас, конечно, Кремль прилагает колоссальные усилия, чтобы премию получил кто угодно, только не Навальный. Потому что есть такая известная история, уж не знаю, насколько она правдивая, что Владимир Владимирович Путин, конечно, мечтал получить Нобелевскую премию все свое президентство. Его жутко уязвило то, что Барак Обаме дали Нобелевскую премию. Отдельный вопрос, за что ему ее дали и стоило ли ему давать. Но это не важно. Важно, что Барак Обама получил эту премию, а вот Владимир Владимирович Путин не получил эту премию. А он очень хочет ее, хотел ее получить и надеялся на нее, но ему не дают. Поэтому сейчас он уже, я думаю, совершенно смирился с тем, что он никогда ее не получит. А вот то, что ее получит... Человек, сидящий в тюрьме, конечно, это жутко расстроит Путина, потому что это колоссальный информационный повод. Вокруг Навального и так очень много новостных поводов. Опять же, очень смешно читать пропаганду, которая там в среднем раз в неделю пишет про Навального, все забыли, он никому не нужен, а потом происходит какой-нибудь медиа-взрыв и выясняется, что он всем нужен, да? И в этом смысле, конечно, вручение Нобелевской премии – это колоссальный медиаповод. Это, значит, опять на всех передовицах всех газет мира будет ненавистный Путину портрет. Опять же всплывут все эти вот печальные аналогии там и про Солженицына, который в изгнании и получал, и про Бунина, и про Пастернака, который получил премию, но его не отпустили ее получать, и так далее, и так далее. То есть, конечно, это будет очень неприятное Путину шоу, и я поэтому очень сильно боюсь, что там сейчас все ресурсы, которые у Путина есть, чтобы задействовать и надавить на них, и добиться того, чтобы эту премию получил кто угодно, пусть даже Светлана Тихановская, дай бог ей здоровья, я, кстати, искренне поддерживаю Светлану Тихановскую, конечно же, и Грета Тунберг, и кто угодно, лишь бы не Навальный, потому что для Путина это, конечно, будет какая-то пощечина прямо буквально и удар по самому больному неприятному месту, о чем, собственно, я уже говорил.
Федор, а что делать сегодня оппозиции? Взять паузу для переосмысления ситуации после так называемых выборов или продолжать давить на власть всеми способами без остановки?
Ну, я, честно сказать, не очень понимаю, как можно взять паузу. Брать паузу, это вот сейчас в Германии закончились выборы, закончится формирование правительства, и, наверное, какие-то люди могут взять паузу и подумать, ну все, выборы закончены, можно немножко расслабиться, пусть там договариваются руководство партии, как дальше жить, да. А в России никаких причин успокаиваться и брать паузу нет. Особенно у тех, кто, как, допустим, о чем вы говорили, уже уехали. Вот мне зачем брать паузу? Что такого произошло? Я что, должен перестать выступать и писать там статьи о ситуации в России? Почему я должен перестать? Ведь я не перестану этого делать. Не перестанет выступать команда Навального, и там не перестанут выступать другие люди, не перестанет движение «Голос» готовиться, и медиазон не перестанет работать. Потому что нам ничего не остается. Нам ничего не остается, и мы должны делать то, что можно делать, каждый на своем месте, каждый в своем маленьком окопчике, там, и продолжать хоть что-нибудь делать. Потому что, к сожалению, идея, вот о чем мы уже говорили сегодня, ничего не делать и ждать, пока там все в России так поплохеет, что путинский режим самоликвидируется, это, конечно, к сожалению, не работающая стратегия. И на самом деле, конечно, и от нас не так много зависит. Очень многое зависит от людей, которые все-таки остаются сейчас в России, продолжают что-то делать там. И вот им мы должны помогать, их мы должны поддерживать, и мы должны с ними должны быть солидарны и помогать им и, там, не знаю, и деньгами, и там, помогать адвокатам, помогать всем, кому только можно помочь в России, потому что и люди внутри России должны быть солидарны и помогать друг другу, потому что кроме нас самих у нас никого нет. От российской власти можно ждать только зла, только боли, только преследования, арестов, репрессий, допросов и так далее. Поэтому только вы сами должны сопротивляться.
Но одно из оружий оппозиции, в частности команды Навального, это фильмы о ближайшем окружении Владимира Путина. Последняя картина была посвящена министру иностранных дел Сергею Лаврову. На ваш взгляд, вот эти фильмы, они дискредитируют власть или уже власть настолько обросла щитом и ничего уже не бьет? Ну, скажут, что очередной чиновник вор. И что?
Ну, я думаю, что работает на самом деле. Но, во-первых, эти фильмы были связаны с избирательной кампанией. То есть надо понимать, что и Шойгу, и Лавров попали под раздачу не потому, что вот как бы они кому-то на самом деле сами по себе очень интересны. Они, конечно же, не самые интересные коррупционеры, и не самые крупные даже при всем своем размахе. Просто они были лидерами списка «Единой России», и по всем правилам предвыборной кампании, если ты борешься с каким-то, с какой-то партией, то, в общем, конечно, надо наносить удары по тем людям, которые у них стоят во главе списка. И я думаю, что вот эта вот кампания очень тяжело ударила и по Шойгу, и по Лаврову, потому что то, с чем они вошли в кампанию, то, с чем вышли, это очень разные вещи. То есть, во-первых, как мы сейчас уже знаем, они обманули своих избирателей, потому что никакие мандаты они не взяли, и ни в какую думу они не пошли. А между тем, господин Лавров таскался по всей России и обещал всем все. Вот просто приезжал там в крупные города, вот мой любимый Екатеринбург приезжал, я читал, что он там говорил, что он там обещал. Ну вот он обещал, обещал, а теперь снова министр иностранных дел. И, собственно, какие с него взятки гладкие. Ну и уж самое главное, конечно, что и у него, и у Шойгу был некий положительный образ, который создавался десятилетиями. Что вот они такие профессионалы, что есть, конечно, там во власти и жулики, и негодяи, и подлецы. Но Лавров – это такой прям дипломат-дипломатович, прям рыцарь без страха и упрека. А Шойгу – это прям такой замечательный человек, который прям вообще не без единого пятнышка. Если бы они, может быть, не пошли во главе списка «Единой России», может быть, про них многие люди так бы продолжали думать, потому что не было бы повода ковыряться в их грязном белье. Но теперь мы знаем, например, что то, что раньше всего упрекали Лаврова тем, что у него дочка живет в США, это еще не самое страшное, потому что в США живет, я так понимаю, дочка от из его той семьи, с которой он, по сути, не живет. Да? Теперь мы узнали, что, оказывается, у него есть еще и другая семья, которая не живет в США, а живет на роскошных яхтах и летает роскошными самолетами. Я думаю, что этот, конечно, сюжет посмотрели и все сотрудники МИДа. Я думаю, что этот сюжет посмотрели очень многие люди, в том числе и те, кто, в принципе, находится внутри структуры власти. Точно так же, как, конечно же, все разоблачения про Шойгу, конечно же, прочитали все офицеры российской армии, потому что любому подчиненному интересно узнать правду о том, как живет его начальник, и кто у него любовница, и куда он их там пристраивает, и где там кто работает. Поэтому, конечно, оба они вышли из этой кампании потрепанными, с попорченным имиджем. Ни в коем случае нельзя вот жить в нашем журналистском информационном пузыре и думать, что все знают. В России живет 140 миллионов человек, из которых огромное количество людей по-прежнему ничего не знают о окружающем мире и все еще убеждены, там, что Путин честный и хороший, его окружают какие-то честные и хорошие люди. И тут надо, конечно, продолжать эту деятельность, потому что сама же наша пропаганда воспитала в людях вот эту вот любовь к желтизне, любовь к ковырянию в каких-то подробностях. Ну что ж, пусть они поковыряются в подробностях не только личной жизни звезд, но и узнают захватывающие истории про путинское окружение, про этих вот старцев, которые получают наши традиционные ценности, а сами имеют по несколько семей и вообще ведут образ жизни каких-то сомнительных плейбоев.
Федор, скажите, ну, я не мог пройти мимо этой новости, которая с утра, значит, рассказывается из со всех телеканалов, в том числе и федеральных. YouTube заблокировал два немецкоязычных канала российской государственной телекомпании RT. Бурная реакция в Москве, в Германии. Санкции против RT удивили. В YouTube заявили, что каналы были заблокированы из-за нарушения единых для всех пользователю правил сервиса. Ваше отношение к этой истории – это частное дело или речь идет о наступлении на свободу слова? Я напомню, что Алексей Навальный был против того, чтобы в свое время те же Twitter, Facebook и другие социальные сети блокировали господина Трампа. Вот вы как считаете, частное это дело или все-таки наступление на свободу слова?
Ну, я тут не согласен с Алексеем Навальным, не потому что я как-то там хочу участвовать в полемике про Трампа. Я просто считаю, что есть некая большая разница между тем, что пишет частное лицо, и тем, что пишут государственные структуры или лица, занимающие государственные должности. Вот меня, например, там судили несколько раз за то, что я там что-то писал в своем частном телеграм-канале, будучи частным лицом, да? Но, с другой стороны, и у нас в России вообще очень любят судить людей за призывы к митингам, да, что вот какой-то человек написал что-то в Твиттере, якобы там он организовал митинг. Но на самом деле, конечно, от твитов большинства из нас ничего не зависит. Ты можешь все что угодно писать и выступать на Ютубе, и ничего не случится. Но есть люди, которые очень влиятельны, там, да, например, тот же Трамп. Он все-таки был президентом, и когда он там выражал сомнения по поводу там, честности выборов и к чему-то призвал людей, все-таки его выступления имели несколько иное значение, чем мои, ваши или кого-либо еще. Что касается этих вот каналов в Ютубе, надо все-таки понимать, что они не частные. Это ложноножки нашего российского пропагандистского холдинга, возглавляем госпожу Симоньян. Там есть очень интересный длинный концерт.
Федор, я имел в виду YouTube, это частная корпорация, это частная собственность.
Но смотрите, YouTube бьется в тисках давления с разных сторон. С одной стороны, YouTube недавно запретил, например, осуждать итоги выборов. Да, вот их новые правила, которые они опубликовали, они просто отвратительны. YouTube заблокировал канал Мари Говори. Есть такая замечательная девушка-блогер. Вот она, ее канал за что-то там заблокировали, да, его больше не будет. И в то же время, да, тот же самый YouTube блокирует вот эти вот каналы. Почему? Там ведь важно понять, почему, за что? За ковидодиссидентство. То есть каналы Russia Today в Германии занимаются пропагандой всякого мракобесия, ковидодиссидентства и просто нагнетанием каких-то вот таких настроений. Так как YouTube уже получал по шапке за то, что через него распространяет всякая бяка, они, очевидно, решили, что надо эту лавочку прикрыть. Причем они прикрыли один канал, я так понимаю, и там подданные госпожи Симоньян тут же создали другой канал и вывесили там все то же самое. Мне на самом деле ничуть не жалко канал Russia Today. То есть, если бы это был частный канал какого-нибудь ковид-диссидента, я бы еще, может быть, сказал, мне отвратительные его взгляды, но как частное лицо он имеет право проповедовать все, что ему в голову приходит. Но мы в данном случае говорим о том, что это не частные лица. И если даже вот мы говорим, да, YouTube — это частная компания. Теперь у меня вопрос, а почему частная компания YouTube должна предоставлять свои услуги государственному многомиллиардному холдингу, который с утра до вечера занимается пропагандой, по сути, использует YouTube для распространения лживой государственной пропаганды?
Федор, давайте на вот этой высокой ноте мы завершим с вами беседу. Вы задали такой вопрос, я позволю себе его забить как риторический, и наш зритель, наверное, попытается сам на него ответить. Федор, вам огромное спасибо за беседу. Я ранее анонсировал, что у нас будет на линии Евгений Ступин, депутат Мосгордумы. А прежде мы сейчас послушаем, что же все-таки сегодня произошло в законодательном собрании города Москвы.
Мы не признаем итоги электронного голосования. Также мы не признаем итоги голосования по 37-му избирательному округу города Москвы по довыборам депутата Московской городской думы. И поэтому в знак протеста мы сегодня покидаем заседание Московской городской думы.
Городской парламент словно не заметил потери коммунистов, невозмутимо продолжив заседание. Демарш, пожалуй, выглядел бы заметнее, если бы Мосгордума вернулась к очным собраниям. Мэр столицы отменил обязательную удаленку еще в августе, кстати.
Пожалуйста, явитесь для того, чтобы дать объяснение. Это законные требования.
Там все написано. Мое право явиться туда, а не обязанность. Я вам...
А это событие накануне, 28 сентября. Юристу московского отделения КПРФ Мухаммеду Биджеву пытались вручить повестку в отдел полиции. Его задержали позже, ночью. Обвинили в организации несогласованной акции коммунистов против электронного голосования 20 сентября. А суд арестовал на 10 суток. Биджев с коллегами готовил 30 исков с жалобами на онлайн-выборы в суд. КПРФ заявили, что полицейские 6 дней блокировали приемную первого вице-спикера Госдумы, члена КПРФ Ивана Мельникова, где все это время и работали юристы. 29 сентября – последний день, когда можно было попытаться оспорить итоги выборов в суде.
Мы столкнулись с достаточно жесткой реакцией властей. Политические преследования резко усилились. И могу сказать, что репрессивная машина правящего режима действует довольно нагло и цинично. Всего за последнее время порядка 90 человек в той или иной форме подверглись, значит, действиям репрессивной машины. Кто-то в относительно мягкой форме там приходили на квартиру, вручали так называемые предостережения. Вот, кстати, ко мне тоже они приходили. А кто-то оказался под арестом.
Под арестом, к примеру, муниципальный депутат Сергей Цукасов за участие в народном сходе на Пушкинской 20 сентября. Тогда коммунисты вывели противников электронного голосования на встречу с депутатами, объявив о бессрочных акциях, вплоть до отмены итогов онлайн-выборов. Цукасова также оштрафовали за сообщение о народном сходе в соцсетях. Суд счел это организацией несогласованного митинга. Уже после встречи на Пушкинской к десяткам ее участников домой приходила полиция, либо вылавливала протестовавших в метро, благодаря камерам с системой распознавания лиц.
С нами на связи депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте. Во-первых, спасибо вам за ваше терпение. Я знаю, что вы уже несколько минут находитесь с нами в близком контакте. Скажите, пожалуйста, какие сегодня есть ресурсы у левых, чтобы продолжать давить на власть? Мы прекрасно понимаем, как власть сейчас расправляется со сторонниками Геннадия Зюганова, в том числе и с вашими коллегами.
Ресурсов, к сожалению, немного, но из тех, что у нас имеется, это парламентская трибуна. Сегодня мы постарались создать соответствующий инфоповод, заявив свой протест против фальсификации итогов электронного голосования, заявив свой протест против входа в дистанционное заседание в Мосгордуме и против политических репрессий, которые учиняет власть в этот раз в отношении коммунистов и их сторонников. Соответственно, дальше это иски в суд. Понятно, что у нас нет особых иллюзий относительно исхода этих судов, но тем не менее мы понимаем, что, во-первых, какая-никакая, пусть мизерная, но вероятность есть, что попадется где-то честный судья, такие случаи тоже у нас были. И, соответственно, самое главное, это, конечно, инфоповод и дальше, то, что эта история должна продолжаться. Мы должны вот эти все результаты электронного голосования обсуждать, и в том числе тот аномальный ход этого голосования, о котором хорошо рассказала команда КАЦ на своем канале, когда они зафиксировали явные вбросы в воскресенье в первой половине дня, в пятницу в первой половине дня. И все эти вбросы, как выяснилось, были за представителей власти. То есть вот так и так по всем кандидатам, по каждому из кандидатов в Москве. В регионах ничего подобного не было. То есть это что-то такое, то, что в принципе не может быть. Почему в Москве в воскресенье утром люди вдруг резко начинают голосовать за власть электронно? При том, что электронно, мы понимаем, в основном голосует молодежь. Да? Все-таки люди более старшего поколения предпочитают не пользоваться лишний раз девайсами.
Евгений, смотрите, вот мы прекрасно знаем за эти два года, которые вы служите, работаете, принимаете законы в Мосгордуме, неоднозначная ситуация внутри самой КПРФ. Вот Елена Шувалова, ваша коллега, она слетела с партии. Вот теперь она отдельно, но она в вашей команде, я понимаю. Насколько сплоченная вот команда в Мосгордуме у оппозиции, чтобы бороться с «Единой Россией»?
Ну, вы знаете, конечно, определенные противоречия, там разность взглядов, наверное, на какие-то моменты была, но сегодня ситуация такова, что, в общем-то, есть общее понимание, что все эти противоречия нужно забыть, и сегодняшний наш общий демарш, который был произведен, когда все члены фракции КПРФ, нас осталось 9, мы, в общем-то, все отказались от участия в сегодняшнем заседании. Что это говорит о том, что на сегодняшний день у нас единое понимание общих наших целей, общих наших опасностей и общего плана действий на будущее.
Как вы относитесь к тому, что 20 сентября Зюганов не пришел поддержать своих сторонников на Пушкинскую площадь, а пошел на встречу с Путиным? Ведь многие посчитали, что это не очень красивая позиция. Надо было прийти к людям, которые вышли, и, как вы прекрасно сами рассказали, и наш корреспондент, полиция ходила по домам, выискивая тех, кто пришел поддержать призыв господина Рашкина и других коллег, а Зюганов пошел на встречу с Путиным и не поднял вопрос о том, что вы и ваши коллеги не согласны с результатами выборов в Москве.
Нет, подождите, давайте четко. Вот на встрече с Путиным он говорил о том, что на электронных выборах произошли фальсификации, о том, что необходимо отказываться от электронного голосования, о том, что необходимо отказываться от трехдневного голосования. Просто Может быть, он не сразу говорил об этом, да, не в первую очередь он там говорил о нашей программе, но это тоже было важно. Об этом тоже надо было говорить. Потому что сегодня люди же не просто так протестуют против фальсификации выборов, потому что людей не устраивает тот курс нынешней власти, принципиально, не только личность Путина, а весь курс, вот это, когда есть там 1% сверхбогатых и большая часть людей бедных, которым не хватает на еду.
Евгений, вот можно я уточню вопрос? Можно я уточню вопрос? Зачем Зюганов, если вы говорите так, он говорил, жаловаться Путину, когда Кремль и устроил вот эту фальсификацию, по мнению многих экспертов, при подсчете голосов выборов? Он это устроил и ему жалуется, но это как-то странно.
Он же жаловался не столько ему, сколько он говорил это на федеральные каналы. Понятно, что встречу с Путиным в любом случае покажут. И покажут то, что там говорил, соответственно, Зюганов, в том числе там в прямом эфире показывал, да, на ряде каналов. А то, что он будет говорить, скажем, на площади, на этих каналах не покажут. И я бы здесь тоже хотел бы расставить акценты. На встречу звал Рашкин. Соответственно, это была встреча с Рашкиным. Рашкин сам был на встрече. И, несмотря на призывы, понятно, сопряженные с рисками для активистов КПРФ, на встречу-то прибыло, ну, порядка там 2-3 где-то, мы по оптимистичным оценкам, да, тысяч человек. Это очень мало. И от того, что туда пришел бы Зюганов, ну, мое ощущение, что ничего бы не изменилось. То есть очевидно, что на сегодня, это, кстати, по-моему, даже у вас кто-то из социологов говорил на вашем YouTube-канале, что сегодня люди, ну, в принципе, не готовы протестовать. Понятно, у нас актив, он рвется как бы. Вот давайте выходить, давайте требовать. Поэтому под влиянием актива Рашкин вот организовал эти встречи. Но стало понятно, что вот, в широком понимании народ сегодня не готов выходить. И, наверное, в первую очередь после, в силу того, что после митингов, которые были зимой и в апреле, соответственно, были протоколы, был этот отлов по камерам, это сильно напугало людей.
Евгений.
Ну и в принципе, в отличие от 2011 года, в этот раз фальсификации, к сожалению, ждали. В 2011 году фальсификации были как снег на голову, а в этот раз нас к ним готовили за счет вот этого трехдневного голосования, электронного голосования, поэтому ситуация немножко другая.
Евгений, ну вы прекрасно знаете, что многие называют Зюганова системным политиком или системным оппозиционером. Можно по-разному применять этот ярлык. Но стоит ли задача сегодня сменить лидера партии Зюганова, или это невозможно, поэтому никто и не пытается сдвинуть с места этого достаточно консервативного политика?
Поменять руководство партии можно лишь на основании устава партии. Устав партии предполагает довольно сложную процедуру, и она начинается с того, что члены местных отделений партии должны проголосовать за направление своих представителей там, на региональную конференцию, а конференция определяет представителей, соответственно, на съезд партии. И съезд партии уже выбирает. То есть, понимаете, чтобы съезд партии выбрал какую-то другую кандидатуру, рядовые члены партии сначала должны выбрать кого-то, кто дальше продвинет новое руководство. Если вы, ну или не вы, там, наши слушатели, да, считают, что партии нужен новый руководитель, есть отличный шанс реализовать это желание, вступать в КПРФ и, соответственно, выбирать дальше своих представителей. Но другого пути сегодня нет.
Евгений, почему я вас мучаю этими вопросами? Сегодня разгромлена либеральная оппозиция в лице Алексея Навального и его команды. И на передние позиции вышли левые, потому что у них есть солидный пакет акций в Государственной Думе. И сам Алексей Навальный призывал голосовать за КПРФ и за отдельных кандидатов. И поэтому как люди, многие возлагают какие-то мизерные, пусть, но все-таки надежды на левых. Да, даже не ваши избиратели, а те, кто, в общем-то, хочет каких-то изменений в стране. Вот почему на вас смотрят, на вас есть надежды. Но мы видим Зюганова, это совершенно как бы человек из прошлого, да? Судя по его высказаниям. У него старые стереотипы, опять Запад вмешивается в дела России, И, ну, те еще трактаты о возвращении и национализации промышленных предприятий, достаточно скучная история. Вот почему вам задают эти, может быть, неудобные вопросы о том, что вы единственный, кто еще что-то может сделать. А у вас Зюганов входит в Кремль, и, в общем, мы видим достаточно печальную картину, и никаких шансов на изменения нет у многих людей. Что вы на это скажете?
Дело в том, что КПРФ – это не партия вождистского типа. Это не ЛДПР, где Жириновский сказал, и все под козырек взяли. В КПРФ очень сильные региональные отделения. И они тоже разные. То есть, есть слабые, к сожалению, региональные отделения, есть сильные, там, как в Иркутской области, как в Коми, например. Да? Как в Москве, я считаю, что достаточно сильное региональное отделение. И в этих отделениях есть сильные кандидаты. Есть где-то сильный губернатор, как тот же Левченко был в Иркутской области. И, соответственно, всегда можно найти какого-то кандидата, который будет представлять ваши интересы. Я прекрасно понимаю какую-то объективную усталость от людей, которые долго находятся на лидерских позициях, на должностях, в депутатах. Наверное, это закономерно. Ну, там на текущий момент... Я не понимаю, как в быстром каком-то режиме ситуация может измениться. С Геннадием Андреевичем я там по каким-то моментам был не согласен. Я, в общем-то, об этом публично говорил. Например, по отношению к нашим событиям в Беларуси, которые в прошлом году. К Алексею Навальному, которого я по-прежнему считаю политическим заключенным, который должен быть освобожден. Но... Понимаете, тем не менее, когда меня пытались лишить статуса адвоката за то, что я был на митинге 23 января, ну там в поддержку политзаключенных и в первую очередь Алексея Навального, Геннадий Андреевич Зюганов написал письмо в мою поддержку президенту адвокатской палаты. Такое тоже было, и это тоже нельзя как-то забывать. То есть я не знаю, что больше вам ответить, честно.
Евгений, я лично вас знаю, и мы с вами общались, и не один раз. Я знаю, что вы ходите в народ и конкретно защищаете так же, как простых людей, так и пытаетесь отстаивать свои позиции в Московской городской думе. Как раз к вам у меня претензий нет. Я бы хотел бы вот вас о чем спросить. Скажите, вот... Сейчас последняя новость – это очередной наезд на команду Алексея Навального, которого вы упомянули. И вот совершенно свежая, только что пришла с ленты новостей, Минюст включил основателя арт-группы «Pussy Riot» и издателя Петра Верзилова и главного редактора издания «Медуз» Сергея Смирнова в список иноагентов. Да. Скажите, вот Россия превращается постепенно в Белоруссию с перспективой стать Туркменистаном или все-таки останется какое-то пространство для свободы? Как вы это чувствуете, как политик?
Ну, конечно, пространство свободы сужается. Пандемия очень сильно помогла этому, прям, потому что она приглушила нас всех, скажем так, общество. Потому что мы смирились с какими-то ограничениями очень быстро. Ну, наверное, кроме QR-кодов, которые общество не приняло, да? А так, вроде как, считается уже... многие вещи нормальными у нас, в том числе там дистанционное образование, мы протестовали против него, но многие воспринимали нормально, маски там, хотя это все ограничения наших свобод, которые, на мой взгляд, власть ничем не мотивировала. И сейчас власть воспользовалась, чтобы дальше ужесточать и будет дальше пользоваться. На мой взгляд, изменения в нашей стране могут произойти не по политическим мотивам, как, наверное, в Беларуси вот это было, да, президентские выборы, если сравнить, а по экономическим и социальным. Просто экономика, она же трещит по швам. Мы видим, что каждый месяц мы обновляем рекорды по потребительскому кредитованию на неотложные нужды. Мы видим рост цен, не успели выборы закончиться, там та же гречка, бензин, все стало расти в цене. Сейчас соглашение закончится с сетями по ценам. То есть будет все хуже, хуже, хуже. Никаких надежд на улучшение экономической ситуации нет, в принципе. Экономика дальше монополизируется. Поэтому людей просто... Вот эта самая экономика, она заставит в какой-то момент выйти на улицу. Все, другого выбора у них не будет. И тогда, наверное, политическая ситуация изменится.
Евгений, у меня к вам такой вопрос. Павел Грудинин, один из ярких политиков, ну, в прошлом предприниматель, я не знаю, сейчас занимается он бизнесом или нет, так как у него там сложная ситуация в совхозе имени Ленина. Чем все-таки эта история, на ваш взгляд, закончится? Он останется в политике, мы за ним наблюдаем, и поддерживаете ли вы какую-то связь? Он будет ли сейчас как-то проявлять свою позицию после так называемых выборов? Или Павел Грудинин – это уже вариант политика в прошлом?
Ну нет, конечно. Вы что, вы же помните, его власть сняла с выборов, да, с этих. Почему? Потому что очень сильно его боялась. Павел Грудинин уже сказал, что планирует баллотироваться на выборах в 2024 году. Ну, конечно, ситуация может поменяться. Она в какой-то момент, я думаю, примет вообще непредсказуемый характер, хаотичный. Но на текущий момент он очевидный кандидат на эти выборы и кандидат, пользующийся широкой поддержкой. Вот был интересный случай. В ходе этой предвыборной кампании, когда Павел Грудинин ездил по регионам, ему, ну, то есть КПРФ заказывал там помещение, приглашение людей, он общался. А в каком-то регионе, в Нальчике в городе, ему, могу ошибаться, ну, и, в общем, в каком-то городе ему не предоставили помещение, и, мол, ну, вот на улице разговаривать. И что сделали? Как-то просто пошел по улице, по центральной города, и ему жители, которые, может, никогда не пришли ни на какую политическую встречу, не стали его видеть, узнавать, общаться с ним, и в итоге получился такое самое настоящее такое шествие, и люди узнали, что вот есть какая-то альтернатива этой власти, и альтернатива достойная человека, который человека-хозяйственника, который не просто хозяйственник, который от своих дивидендов отказывался в пользу того, чтобы развивать это свое хозяйство. То есть, конечно, у него есть будущее, я даже не сомневаюсь в этом. Другое дело, что ну, история с Алексеем Навальным нам показывает, что перспективных кандидатов в президенты власть может уничтожить тем или иным образом. Но от этого никто не застрахован сегодня.
Евгений, а как найти следующего президента? Вот вы говорите про Павла Грудинина, но мы прекрасно знаем, как власть нейтрализует такого политика, находит там какие-то якобы фиктивные счета за границей, ну и так далее. Вот где найти нового политика, которого не смогла бы посадить или ликвидировать даже физически власть? Мы знаем, что дело Навального – это отравление, и чудом просто его спасли немецкие и российские, в том числе медики. 30 секунд. Где взять нового политика?
Мне немножко не нравится сама постановка вопроса. Мы не должны искать одного политика. Будет один, его уничтожат, любого. Мы должны стремиться к полицентричности, чтобы у нас было много депутатов достойных, много кандидатов в губернаторы, и затем много кандидатов в президенты. От левых, от либералов, от там, условных центристов, может быть, даже от националистов. Пусть тоже у них будет свой кандидат. И чтобы у нас с вами был выбор, и тогда будет здоровая политическая конкуренция, всегда будет нормальный президент, и будет система сдержек и противовесов в отношении этого президента.
Евгений, спасибо вам большое за беседу и за терпение. Моим гостем был депутат Московской городской думы Евгений Ступин. И я хочу вас поблагодарить за внимание. Всего вам доброго. Смотрите нас на канале «Настоящего времени» и на сайте «Радио Свобода». Обязательно ставьте лайки, потому что для нас это очень важно. Всего вам доброго.